Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стенеев. Итак, друзья, сегодня мы с вами поговорим о воскресном евангельском чтении, которое было за божественной литургией. И я прочитаю первый стих сегодняшнего литургического чтения, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“». Ефимий Зигабен, ученый византийский монах, дает такое объяснение. «Вечером пришел Иисус Христос, потому что тогда ученики особенно боялись, и тогда все собирались, и не постучал в дверь, чтобы не испугать их, а прошел сквозь запертое, как Бог, а также потому, что тело его сделалось уже тонким, легким и чистым, встал посередине, чтобы все видели его». Итак, Христос обращается к ученикам со словами: «Мир вам». Умирая, Иисус Христос также оставлял ученикам мир, когда он говорил: «Мир оставляю вам». Об этом можем прочитать в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Ефимий Зигабен уточняет: «Женам, ученицам своим, Иисус Христос прежде всякого разговора даровал радость, потому что этот пол был осужден на печаль, а ученикам дарует мир, потому что они предполагали вражду со стороны иудеев и язычников». Итак, мы остановимся на этом объяснении Ефимия Зигабена, и я попрошу брата Владимира перечитать этот стих заново, 19 стих.
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам», сказав...
Спасибо. Казалось бы, Христос произносит обычное приветствие, обычное принятое в еврейском народе приветствие. На еврейском языке оно звучит как «Шалом алейхам», «Мир вам». Но в этой ситуации эти слова имеют новый смысл. Ефимий Зигабен настаивает на том, что Христос произносит эти слова для того, чтобы успокоить учеников, которые опасались враждебных действий по отношению к себе, как со стороны иудеев, так и со стороны римлян-язычников. И он как бы вдыхает мир в их тревожные сердца, когда они страха ради иудейского заперлись в Сионской горнице и пребывали в неком таком трепете. Святитель Иоанн Златоуст предлагает нам другое объяснение, почему Христос приходит с этими словами. Святитель Иоанн Златоуст настаивает на том, что до грехопадения весь род человеческий, начиная, собственно, говоря вот с наших прародителей, Адама и Евы, они пребывали в благостном состоянии. В них как бы весь род человеческий пребывал в мирных отношениях с Создателем. Но когда происходит само грехопадение, то люди оказываются, как настаивает на этом святитель Иоанн Златоуст, во враждебных отношениях с Богом. Когда Бог повелевает людям покинуть рай сладости, он изгоняет их из рая, и они оказываются вне этого удивительного места, то люди были как бы именно вот в таком враждебном отношении с Создателем, в том смысле, что Бог как бы воинствует по отношению к этим людям. И об этом рассказывается в книге Бытия, 3 глава, 24 стих. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Это 3 глава, 24 стих книги Бытия. Так вот, Златоуст настаивает на том, что вот этот Херувим с огненным, обращающимся мечом, это символ враждебных отношений между Богом и человечеством, человечеством и Богом. То есть люди в результате грехопадения оказались в таких отношениях с Богом. Ситуация меняется только тогда, когда Сын Божий умирает на кресте. И Златоуст настаивает на том, что когда воин ударил копьем под ребро Спасителя, только в этот момент движение огненного меча Херувима было приостановлено, потому что своими страданиями Христос примирил весь род человеческий с Богом Отцом. И таким образом вот это обычное, казалось бы, приветствие «Шалом алейхем, мир вам» приобретает совсем новое звучание. Христос объявляет торжественно, пройдя дверями затворенными, как Бог, о чем настаивает Ефим Зигапен, никакое другое существо не может проходить дверями затворенными. Иоанн Дамаскин настаивает на том, что даже демоны не могут проходить дверями затворенными. И он, явившись во славе своей, неожиданно среди апостолов объявляет мир вам. То есть наступает теперь мир между Богом и всем человечеством, потому что принесена жертва умилостивления, которое примиряет род человеческий со своим Создателем. Но Ефим Зигапен, как мы прочитали, он говорит о том, что Христос не стал стучать в дверь, чтобы они не напугались, потому что первая мысль, которая была бы у них, если стук в дверь, наверное, это пришли иудеи или язычники-римляне, чтобы с ними расправиться. То есть Господь ведет себя очень бережно по отношению к этим мужчинам, апостолам, по отношению к своим ученикам. И Ефим Зигапен как бы сравнивает реакцию женщин, жен мироносец, на встречу с Иисусом Христом. Ими завладела радость, радостное событие, что их небесный жених, он воскрес из мертвых. А вот апостолам надо было засвидетельствовать, надо было сказать вслух, может быть, с особой интонацией произнести эти известные слова «Шалом алейхем». Мы за каждой службой православной слышим эти слова, когда священник возглашает «Мир вам». И это, естественно, тоже не есть какое-то вот обычное приветствие, так не надо этого понимать. Это есть не что иное, как церковь провозглашает мир между Богом Небесным, Создателем неба и земли и всем остальным человечеством. Собственно говоря, проповедь Евангелия – это и есть проповедь мира, потому что само слово «Евангелие» означает «благая» или «радостная весть». А какая же может быть радостная или благая весть, если не весть, а примирение? Вот сейчас приближается 9 мая, и мы будем вспоминать, как радовались наши деды и прадеды, когда, наконец-то, мир наступил на нашей земле, война прекратилась. Это действительно было особое радостное торжество, и переживали это событие весною. Все это не случайно, все это имеет такое символическое, промыслительное значение. Господь дает людям вот такое отдохновение. Но мир с Богом предполагает вечный мир. если человек в этой жизни примирился с Богом, то это означает, что и в будущей вечной жизни он будет наслаждаться этим благостным миром. Само еврейское слово «шалом», которое означает «мир», оно более сложное, чем славяно-русское слово «мир», потому что оно означает «мир в абсолютном понимании». Имеется в виду не только мир, как отсутствие войны, скажем так, материальными средствами, но имеется в виду и прежде всего мир духовный. Не только имеется в виду здравие тела, потому что это приветствие «Шалом алейхем» означает и пожелание здоровья человеку, как мы в славянской традиции говорим «здравствуй», что значит «здравствуй», «будь здоров». Такой смысл в этих словах. Это как бы всецелое представление о мире. Но в то же время вот в нашем понимании вот это приветствие Христа именно в славяно-русском прочтении значит даже немножко больше, чем, собственно говоря, семитское и еврейское. Здесь надо обратить внимание на то, что, например, в русском языке слово «мир» означает прекращение войны, и слово «мир» также означает всю Вселенную, в которой живет человек. То есть Иисус Христос, мы можем, скажем так, исходя, отталкиваясь от русского текста, он не просто установил мир между Богом и человечеством, он этому человечеству, которое примирилось с Богом, отдает и весь этот мир, как Вселенную, в которой они могут обитать, как блаженные и счастливые сущности. Собственно говоря, Бог и творит весь мир, прежде всего, ради благости верующих в Него. Когда мы открываем Библию, там мы находим слова «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так вот, по-еврейски вот это слово, которое у нас переведено как «сотворил», вначале вот эти слова, вот это первое слово «берешит», потом идет «бара». Слово «берешит» – это очень сложное слово. Такого нет слова, собственно говоря, на еврейском языке с приставкой в виде звука «бейт», от буквы «бейт». Есть слово «решит». А что означает слово «решит»? «Решит» означает «первенцы», «первинки». То есть речь идет о том, что Бог творит мир ради верующих. Потому что со страниц ветхозаветных писаний, когда Бог обращается к своему народу, он прямо говорит «вы первенцы мои». Вот опять это слово «решит», с которого начинается Библия. И то, что оно в начале Библии, это значит, что мир творится ради радости чад Божьих, чтобы они наслаждались возможностью существовать в этом мире. И, собственно говоря, Бог и сохраняет мир ради верующих. Если бы полк верующих оскудел бы на земле, как учат святые отцы, то мир прекратился бы. Собственно говоря, мир придет к своему концу, когда полк святых оскудеет, когда праведных почти не будет в этом мире. Как наши предки это хорошо понимали, у нас была такая пословица: «Не стоит город без святого и село без праведного». Действительно, ради своих верных Господь оберегает, сохраняет этот мир. И далее Евангелие от Иоанна, 20 глава, 20 стих. Здесь мы находим такие слова. «Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои, ученики обрадовались, увидев Господа». Итак, Христос в 19 стихе, он провозглашает мир между Богом Отцом и человечеством. В 19 стихе. 20 стих он показывает, буквально показывает, благодаря чему заключается этот мир. Ведь он показал им руки и ноги, и ребра свои, руки, которые имели язвы от гвоздей, и ноги, на которых тоже были язвы от гвоздей, и ребра, там был нанесен удар копья под ребро, и эта рана, конечно же, она зияла. И Христос таким образом как бы показал вот тот источник, из которого этот мир божественно изливается на нас, то есть мы примиряемся с Богом Отцом в струях крови Сына Божия. И после того, как Сын Божий воскрес из мертвых, это было свидетельство о том, что Бог согласился с этой жертвой, принял ее. А вот когда происходит потом вознесение Христа на небо, и Он восседает одесную Бога Отца, вот с этого момента Бог Отец, как я часто вам объясняю, смотрит на этот мир через раны своего Сына и видит нас оправданными, прощенными, помилованными. Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Вот Ефимий Зигабен обращает внимание на то, что к женщинам, к женам-мироносицам радость пришла значительно быстрее, чем вот из состояния некого оцепенения выходят мужчины. Но это обычная ситуация. Мужчины слишком бывают рассудочные, все воспринимают рациональным путем. Им надо услышать, им нужны какие-то подтверждения, доказательства. И, напротив, женские сердца, они более открыты для чувств, они более стремительно воспринимают ту или иную истину. Итак, радость входит в Сионскую горницу, где до этого царил страх и оцепенение по поводу предполагаемых нападений, которые ожидали апостолы по отношению к себе. Что происходит далее? За божественной литургией мы с вами слышали чтение этого Евангелия. Прочитаем 22 стих, точнее 21 стих. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам“. И далее: „Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“». Вот здесь сразу возникает вопрос, почему Христос вторично произносит это приветствие «Мир вам». Любое повторение в тексте Библии, оно делает акцент на том, что это очень важно, это очень значимо. Даже если в диалогах повторяются имена тех или иных людей, или просто какое-то слово повторяется, это значит, здесь мы должны остановить наше внимание, более пристально это рассмотреть. Итак, Христос вторично говорит: «Мир вам», и далее: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Здесь сразу возникает вопрос, а для чего Отец Небесный послал в мир этого Сына, если теперь Сын хочет для этой же миссии послать и своих учеников? Однажды, когда Иисус, Господь наш, исцелял одного человека, Он сказал ему: «Прощаются тебе твои грехи». И вот эти слова, они вызвали напряжение среди иудеев, и они стали замечать, говорить, возмущаться, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И тогда, отвечая на это их недоумение, Христос говорит: «Отец мой и послал меня в этот мир прощать грехи». А здесь Христос говорит: «Как послал меня Отец», а мы уже выяснили, Отец послал его прощать грехи, «так и я посылаю вас». Ведь Христос готовится к тому, что на 40-й день после его воскресения он вознесется на небо. Но эту уникальную власть прощать грехи Он не хочет ее забирать с собою, Он хочет оставить ее здесь, на земле. Поэтому эти слова имеют для нас особое значение. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И далее, сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святаго. И ниже: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Если Великий четверток Страстной Седмицы мы вспоминаем учреждение Божественной Евхаристии на Тайной Вечере, то сегодняшнее евангельское чтение – это напоминание о том, как Господь, явившись дверями затворенными, учреждает таинство Господнего примирения или таинство исповеди. Христос дает эту уникальную власть своим ученикам и показывает символическими действиями, что силу для осуществления этой власти Господнего примирения они получат в Духе Святом. И действительно, мы знаем, что Духом Святым совершаются все таинства Церкви. И когда в день Пятидесятницы апостолы облекутся в благодать Духа Святаго, то они смогут совершать и таинство примирения. И Ефим Зигабен пишет, каким же образом он, Христос, теперь дает ученикам Святаго Духа. Он дунул, сообщая им благодать к восприятию Святаго Духа, делая их способными к принятию Его, и говорит им: примите Духа Святаго, но не теперь, а когда Он сойдет, Ефим Зигабен продолжает, или Духом Святым Иисус Христос называет здесь духовное дарование разрешать и не разрешать грехи, которые Он, Христос, тогда сообщил ученикам, и которое больше дара чудес. Действительно, вот эта возможность разрешать грехи или не разрешать грехи, это такой дар, сообщает Христос апостолам, в их лице их преемникам, епископам и пресвитерам, который выше любого чуда. Этот дар выше любого чуда, выше таких чудес, как воскресение мертвых, хождение по водам и так далее. Потому что чудо Божьего примирения – это чудо божественной любви, преодолевающую нашу греховность. Причем, когда мы получаем отпущение наших грехов, мы переживаем состояние праведности, нам сообщается праведность в Божьем прощении. То есть мы становимся уже не нарушителями закона Божия, а исполнителями, как блаженный Августин выразил это очень интересными словами. Он говорил: весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. Итак, Христос говорит: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Но нечто подобное Христос говорил и ранее. Если мы открываем Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стих, мы находим здесь следующие слова. «И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Позже Христос подтвердил, что эта власть сообщается и всем остальным апостолам. Это 18 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах». И как мы знаем, ученики апостолов, их последователи тоже пользовались вот этой уникальной властью связать какого-нибудь человека или развязать какого-нибудь человека. В смысле, отлучить его от благодати или через таинство примирения, через таинство исповеди даровать ему Божье прощение. В первом послании к Коринфянам, 5 глава, с 3 по 5 стих, мы читаем, как апостол Павел, уже христианин второго поколения, пользовался этой уникальной властью. Здесь рассказывается о том, как он связал духовно, в духовном смысле связал некого человека, о котором говорится в первом стихе этой главы. Апостол Павел пишет: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». И вот с 3 по 5 стих апостол Павел пишет: «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть, вот здесь апостол Павел, христианин второго поколения, это подчеркиваю, чтобы мы поняли, что действие этой власти вязать и развязывать не остановилось на апостолах. Вот здесь апостол Павел пользовался этим в полной мере. Но уже во втором послании к Коринфянам мы видим, как ситуация меняется для этого человека, который понес наказание, скажем так, эпитимию, его отлучили от общения. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 6-8 стих, 6-8 стих, апостол Павел пишет: «Для такого довольно сего наказания от многих». То есть его отлучили от христианского общения за безнравственный образ жизни. И Павел пишет: «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь». И ниже апостол Павел пишет: «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я». Внимание! Это 10 стих 2 главы 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». То есть священник, апостол или епископ отпускает грехи не от своего имени, а от имени Господа Иисуса Христа. То есть грехи, которые мы исповедуем на исповеди и читается разрешительная молитва, они снимаются не силой благочестия апостола или епископа или пресвитера, а в силу того поручения, которое Господь дал своим ученикам, то, о чем мы читаем в сегодняшнем Евангелии. Я еще прочитаю этот отрывок, чтобы нам усвоить этот урок. «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся“». Вот это основание для таинства исповеди. или таинству Господнего примирения. Далее мы читаем сегодняшнее Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха и ниже. «Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус». Это 24 стих. Далее, 25. «Другие ученики сказали ему: мы видели Господа». То есть, когда уже Господь покинул их, через некоторое время среди них оказался Фома, и другие ученики поспешили ему сказать: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Такое поведение апостола Фомы, скажем так, в народной памяти вызвало нарекание по отношению к этому апостолу, и в нашем славянском мире существует пословица словосочетания. Если мы видим проявление какого-то неверия, мы иногда говорим о таком человеке, как Фома неверующий. Но реально ситуация намного сложнее. Ведь когда жены мироносицы, они пришли к апостолам с радостной вестью, что Христос воскрес из мертвых, апостолы тоже не поверили этим женщинам. И сейчас, когда все апостолы, кроме апостола Фомы, пережили радостную встречу с воскресшим Христом, и потом они об этом рассказывают апостолу Фоме, он не может поверить. Получается, что жены мироносицы посвящаются в тайну Христового воскресения фактом его явления им. Апостолы в Сионской горнице переживают эту тайну воскресения Христова фактом его явления. А теперь апостол Фома требует, чтобы были некие доказательства. Ему тоже нужны некоторые факты. Он не может просто поверить. 25 стих имеет для нас большое значение в полемике со свидетелями Иеговы. Вот если среди наших слушателей сегодня есть свидетели Иеговы, вы можете открыть даже перевод «Нового мира». Свидетели Иеговы имеют свой перевод Нового Завета. И посмотреть 20 главу, 25 стих. В чем суть этой полемики? Свидетели Иеговы говорят, что Иисус Христос был распят не на кресте, а на столбе. Так вот, 25 стих опровергает эту ошибку. Давайте прочитаем его внимательно. «Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках его ран от гвоздей». На руках ран от гвоздей. А если свидетели Иеговы откроют свой журнал, там, «Сторожевая башня» или «Пробудись», они увидят изображение распятого Христа на столбе, и один гвоздь вбит в пересечении его рук над его головой. Но это не соответствует тексту. Я смотрел даже по переводу «Нового мира». Но он сказал им: если не увижу на руках его ран не от гвоздя, от гвоздей. То есть, как минимум, были два гвоздя. Раны на руках, вот это косвенно подтверждает то, что Христос был распят именно с раскинутыми руками, и никакого одного гвоздя там не было, так как это иногда ошибочно думают свидетели Иеговы. Перечитаем 25 стих. «Другие ученики сказали ему: мы видели Господа, но он сказал им: если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверил. Как нам отнестись вот к этому, если хотите, братья и сестры, ультиматуму? Ультиматуму. Ефим Езикапен пишет: подобно тому, как верить без всякого рассуждения и как попало свойственно легкомысленному, так и исследовать до мелочи и через меру испытывать свойственно тупоумному. За это и порицается Фома, в то время как все ученики, заслуживающие полного доверия, утверждали, что видели Господа, Фома не поверил. Не столько, впрочем, не доверяя им, сколько считая невозможным самое воскресение. Он сам хочет видеть Господа, мало того, хочет видеть раны от гвоздей, но и на этом пытливость Фомы не останавливается, он хочет вложить палец в раны от гвоздей и руку в бок Спасителя, чтобы это не было призраком. Он, как известно, слышал от других учеников, что Спаситель только показал им свои руки и бок. Итак, осязание Фома считает более достоверным, чем зрение. Ну, а то, что действительно Господь показал им раны, мы об этом прочитали в 20 стихе, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Естественно, когда ученики рассказывали Фоме, что было явление Господу, они не могли не отметить вот этой особенности, что он показывал свои раны. И здесь апостол Фома не то чтобы проявляет праздное любопытство, он хочет преодолеть в себе вот все эти сомнения, которые могли еще гнездиться в его душе. Если рассматривать всю эту ситуацию с юридической точки зрения, конечно, к свидетельствам женщин относились немножко пренебрежительно евреи того времени. Женщина не считалась полновесным таким свидетелем, о чем бы женщины не свидетельствовали бы. Но здесь целая группа апостолов, 10 апостолов, говорят 11 апостолу: мы видели Господа. И он высказывает недоверие по отношению к этим их словам. Вот здесь он идет вразрез с самим законом Божьим, где сказано, что любое слово верно при устах 2-3 свидетелей. А здесь не 2, не 3 свидетеля. Здесь 10 верующих мужчин, учеников Иисуса Христа, религиозные иудеи, которые говорят о том, что они видели своими глазами. Но, как пишет Ефим Езикапен, Фома хочет не только увидеть что-то подобное, но и потрогать своими руками. Ефим Езикапен так и написал. Итак, осязание Фома считает более достоверным, чем зрение. Действительно, он мог подумать, что это, может быть, был призрак, призрачное явление. А ведь воскрешение тела предполагает плотяность этого тела. И хотя это тело проходит дверями затворенными, и это очень трудно объяснить с точки зрения логики. Объяснение может быть только одно, так как в Иисусе Христе его истинное человечество, его истинное божество в ипостась едину Сына Божия, то и само тело его приобретает божественные свойства. Ведь одно из божественных свойств нашего Создателя – это то свойство, что он вездесущ, для него не может быть никаких преград. Псалом 138, 7 стиха и ниже, Давид пишет: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя?» скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Действительно, Бог вездесущ, Он присутствует одновременно в каждой точке пространства, в каждом мгновении времени. И вот это взыскание Фомы, это стремление Фомы убедиться в воскресении Христовом, непосредственно осязать эту тайну своими руками, это не только проявление его сомнения, но это проявление его любви. Он хочет удостовериться, да, Господь его жив, Спаситель его жив, и жив в том числе и для него. Поэтому если у каких-то людей мы встречаем некое недоверие к тому, что мы им говорим из Священного Писания, не надо подозревать их в том, что они заведомо пренебрежительно относятся к истинам нашей веры. Может быть, ситуация совсем в другом. Они хотят преодолеть свое недоверие с помощью той любви, которую они могут испытывать Господу, когда, например, читают Нагорную проповедь. Я знаю многих людей, маловерующих, даже неверующих, которых потрясла Нагорная проповедь. Кстати, самое убедительное доказательство истинности Христового учения – это именно Нагорная проповедь. Как я часто объясняю, в этой проповеди мы видим божественное учение. Человек, никакой человек не мог так учить. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Только Бог, который как солнце одинаково светит над праведными и над неправедными и посылает дождь на праведных и на неправедных, так бесстрастно может относиться к каждому человеку, независимо от его состояния. И вот если Господь видит смущение того или иного человека, сомнение того или иного человека, Он всегда готов прийти на помощь этому человеку. И далее мы читаем, 26 стих и ниже. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними». Это уже третья встреча воскресшего Христа с апостолами. «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“». Вот это повторение, что он приходит дверями затворенными, подчеркивает его божественное свойство. Потому что, как я уже вот сказал, отцы святые считали, что никто не может проходить дверями затворенными. Дамаскин, у него есть работа о призраках, она так и называется. Он настаивает на том, что это свойственно только божеству проходить дверями сотворенными. И Ефимий Габен пишет, что он как Бог проходил дверями сотворенными. Ведь одно дело, когда движение духа, а когда и тело, как апостол Павел пишет о Христе, в нем полнота божества телесна. Это вообще непостижимая тайна. Материя и божество. Бог нигде не соединен ни с какой материей, хотя Бог вездесущ. Но при всем при этом, так как во Христе истинное человечество, истинное божество, в ипостась едину, вот это чудо, которое подтверждает божественность Христа, оно совершается. И здесь Христос уже третий раз говорит всему собранию апостолов вот это приветствие: «Мир вам». Потом говорит Фоме. Вот видите, Христос обращается к сомневающемуся. Надо сказать, что Бог всегда с большим вниманием относится к сомневающемуся. Ну, вспомните случай с Каином и Авелем. Нигде не говорится, чтобы Бог собеседовал с праведным Авелем. Но с Каином он собеседовал дважды. До убийства брата, который совершил Каин. И после того, как Каин совершил убийство, Бог опять собеседует с ним. У Бога повышенный интерес сомневающимся. У него повышенный интерес к тем людям, которые неустойчивы в своей нравственной позиции, потому что он хочет, чтобы все спаслись. Сказано в Библии, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли бы к познанию истины. Поэтому ответом на все твои сомнения, если среди наших радиослушателей есть сомневающиеся люди, это евангельский текст, чтение которого может совершить чудо обретения веры. И Христос, Бог, как заботливый Творец, всегда пошлет такие аргументы, которые самым убедительным образом удовлетворят все сомнения того или иного человека. Именно в той форме, в какой человек сам хотел преодолеть эти сомнения. Итак, апостол Фома говорил: «Если не увижу на руках его раны от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». А Христос здесь ему говорит: «Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Вот здесь, конечно, апостол Фома понял, что Христос знает его сомнения. Здесь для него стало очевидно, что как Бог он вездесущ, и хотя видимым образом он покинул Сионскую горницу, когда Фома пришел, апостолы его окружили, и начался разговор, но Христос в курсе того, о чем они говорили. Господь знает твое и мое сомнение. Господь знает твои и мои комплексы. Господь знает всю нашу нравственную неустойчивость. И Он готов протянуть руку помощи. Даже тогда, когда мы действуем, может быть, в несколько такой ультимативной форме, как апостол Фома говорил, что если это не произойдет, если это не свершится, не поверю. А здесь уже Господь предстал перед ним со всей реальностью. И что теперь может делать Фома? 28 стих. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Вот здесь уже нет никакого сомнения, почему Фома именно так говорит о воскресшем Христе. Он видит в нем не только истинного человека, он видит в нем истинного Бога. Кто мог бы услышать его спор с апостолами, если не вездесущий и не всезнающий Бог? Кто мог пройти бы дверями затворенными в теле, если это не Господь Бог? Ефимий Зигабен пишет: «Видя на руках Спасителя раны от гвоздей и на боку его рану от копья, Фома тотчас же поверил, не домогаясь осязать их». Некоторые, впрочем, утверждают, что Фома, осязав, воскликнул: «Господь мой и Бог мой». Здесь мы видим, что некая двойственность присутствует в этом истолковании Ефима Зигабена. Он озвучивает позицию одних, что в этой ситуации для Фомы было достаточно видеть то, что он видел. Но в то же время, так как выше Ефимий Зигабен уже высказал мысль о том, что Фома мог думать, что апостолы видели призрак, а он хочет убедиться, что это воскресшее тело. Поэтому ему надо не только видеть, но и осязать. Ему надо именно прикоснуться. Если мы смотрим иконы, на которых изображается это событие, то там тоже все очень с благоговением. Рука как бы Фомы протянута к ранам, но нету так, что там пальцем в рану, там рукой в язву. Этого нету. Потому что благоговение завладело этим мужем Божьим, апостолом Фомою, который станет свидетелем о воскресшем Христе, дойдет до пределов земли, он будет проповедовать в Индии, и там он от язычников потерпит мученическую кончину, он станет свидетелем верным. Слово «свидетель» по-гречески «мартирос», оно означает и мученика, и проповедника. Апостолы, они свидетельствовали не только своим словом, но и своей жизнью, и даже своей кончиной о том, что они верят в воскресшего Бога. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» И ниже Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня». И вот сейчас, братья и сестры, мы услышим слова, которые обращены непосредственно к нам. Не к апостолам, а именно к нам, христианам другого поколения, не апостольских времен. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня». Внимание, братья и сестры, блаженные, не видевшие и уверовавшие. Это о нас, друзья. Мы никогда плотскими очами не видели Господа Иисуса. Но мы верим в Господа Иисуса. Мы верим в Его чудесное воскресение. И мы верим не потому, что Господь убедил нас каскадом чудес с неба поверить, а потому, что мы возлюбили Господа всем сердцем своим, всем помышлением своим. И в этом смысле мы имеем преимущество перед апостолами. Их, как бы, вот эти чудеса загоняют в такую ситуацию, когда никто не может проявлять никакого сомнения. И сила любви к Господу, она тоже преодолевает все внутренние сомнения, какие-то смятения, рациональные метания, которые присутствуют в каждом человеке. Потому что, когда ты любишь и ощущаешь ответную любовь, а любовь, возможно, между обусловленными личностями, ты понимаешь, что это действительно реальность, божественная реальность, прикасается к нам, когда любовь к Господу обретается в нашем сердце, как дар спасающей веры. И далее Иоанн Богослов пишет: «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть перед евангелистами не стояла, принципиально не стояла задача описать все чудеса, связанные с Иисусом Христом, особенно с воскресшим Христом Спасителем. Они описали то необходимое, чтобы нам обрести дар веры. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть со страниц Святого Евангелия струится эта жизнь вечная, которая обеспечивает нам спасение. Ефимий Зигабен пишет: «Речь здесь, конечно, о тех знамениях, которые сотворил Иисус Христос после воскресения, поэтому евангелист и прибавил пред учениками своими, как прежде воскресения нужно было много знамений для того, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, так и после воскресения нужно было совершить много их для того, чтобы уверовали, что Он воскрес, или же здесь сказано вообще и о тех чудесах, которые были совершены Иисусом Христом прежде воскресения, и о тех, которые были совершены им после воскресения». То есть любые чудеса, которые творил Христос, и чудо Его рождения в Вифлееме, и чудо Его преображения на горе Фавор, и чудо Его смерти на Голгофском кресте, и чудо Его воскресения, все эти чудеса, они творились нас ради человек и нашего ради спасения. И я, пользуясь возможностью, поздравляю вас с пасхальными днями, желаю радости и веселья. И главное, чтобы в эти пасхальные дни, как в очень благоприятное время для усиления собственной веры, нам переживать в своих сердцах радость о воскресшем Господе. Христос воскресе! Воистину воскресе!